Приветствую, дорогое собрание, любовью Господа нашего Иисуса Христа. И мы откроем первое послание Коринфской Церкви, хорошо знакомое нам место, 11 глава, когда мы всегда в день вечера, всегда обращаемся к ней. Здесь говорится с 23 стиха о порядке при вечере Господней, о значении вечери. Я хотел бы прочесть бы 26, 27 и 28 стихи 11 главы. Павел говорит: «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек. И таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». Аминь. Я думаю, что мы и в этот час собрались, а в этот день не просто сегодня вот испытываем сердца. Я думаю, что это происходит и происходить должно в жизни христианина в каждом дне. Знаете, я больше хотел бы остановиться на 28 стихе, где Павел говорит: «Да испытывает же себя человек». «Да испытывает же себя человек». Ну, испытывать – это что значит делать? Проверять, да? Проверять, исследовать. И в результате проверки исследования мы понимаем, что что-то должны мы делать или не должны, так оно это или не так. Да испытывает же себя человек. Знаете, я думаю, когда сегодня христиане третьего тысячелетия живут в таких, может быть, особых условиях, когда кругом вокруг одни искушения, правда? Когда кругом одни искушения, когда кругом, можно сказать, для много стоит таких ловушек, в которые может попасть христианин. И знаете, Христос сказал об этом в последнем времени, Он подчеркнул, Он говорит, что невозможно не прийти соблазном. Да, невозможно не прийти. Будут они, Он сказал. Если мы смотрим на протяжении всей истории существования христианства, они всегда были. И были в каждое свое время, и были большие эти соблазны. Знаете, когда мы смотрим вот соблазн, что это за слово? Это, если смотрим перевод, это преткновение, это ловушка, это капкан. Преткновение, ловушка, капкан. Друзья, вы видели когда-нибудь, чтобы, к примеру, охотник ставит капкан на какого-то определенного зверя? Думаю, есть среди нас те, которые видели это. Но если кто не видел, то, я думаю, знает и имеет представление. Прежде всего, капкан ставят, скажите, на открытом месте, нет? Его прячут, правда? Где-то прячут, чтобы животное, проходя, не могло увидеть этот капкан. Это одно из таких условий. Прячут этот капкан. И второе условие, в капкан всегда ложат что? Приманку. Правда? Всегда ложат какую-то определенную приманку. И тогда вот животное, не замечая, идет, попадает в капкан. Знаете, враг душ человеческих, сатана, дьявол, он принимает что? Вид ангела света. Вид ангела света. И знаете, более того, я хочу сказать, особенно для детей Божьих, он расставил особые капканы такие. Ставит такие капканы и ставит их не на открытом месте, и приманку туда хорошую именно кладет. И знаете, Христос в Евангелии от Матфея, 24 главе, сказал, что время будет, берегите, чтобы не прельстились, если возможно, даже избранные. То есть это обращение к нам, христианам последнего времени. И знаете, я сегодня хотел бы поразмышлять, может быть, вот именно перед вечерей Господней вновь испытать, исследовать, проверить свое сердце, потому что часто бывает в других церквях, знаете, иногда видишь, что что-то не так, почему-то происходит парализация христианства, почему-то нету движения, можно сказать, вперед, почему-то нету того искреннего горения, которое вроде бы каждый хочет иметь в своем сердце. И знаете, есть видимые такие, можно сказать, соблазны, преткновения, когда мы видим это в открытую и можем туда не идти. Но знаете, как я уже сказал, что враг, он искусник, и он расставляет такие невидимые именно капканы. Именно невидимые такие капканы ставят. И знаете, на один из таких капканов, может больше, можно сказать, приманку, я хотел бы обратить внимание. Вот знаете, невозможно не прийти соблазном, в английском, в одном из английских переводов здесь переводится так, что слово «соблазн» переводится как «обида». Слово как «соблазн» переводится «обида». Знаете, я вот хотел бы сегодня, может быть, поразмышлять именно не о том, что, конечно, люди мира сего сегодня притыкаются на многом. И в основном это власть, да, это деньги, другими словами, похоть очей, да, вот то, что говорит, о чем подчеркивает Иаков, то оно есть. Но я хотел бы сегодня, может, больше поразмышлять о том, на чем часто, не замечая, притыкаются христиане, притыкаемся мы с вами. Именно я хотел бы сегодня поговорить о одной, можно быть сказать, из приманок сатаны, с которым сталкивается каждый христианин, это обида. Вот это такое слово «обида». На первый взгляд, может быть, она и не является сразу смертельной такой, но если она попадает в сердце, если вовремя не принять меры, то она может производить много нехорошего плода. Много приносить нехорошего плода. Боли, гнева, ярости, ревности, сварливости, горечи, ненависти, зависти. И в итоге, если мы посмотрим даже первую книгу Бытия откроем и посмотрим, вы помните жертвоприношение Авеля и Каина. И на жертву Авеля что Бог сделал? Презрел, а на жертву Каина нет. Знаете, вот в сердце Каина произошло нечто. Произошло именно то, что обида появилась. Да? Ну, а потом обида, я думаю, что вызвала она что? Мы читаем в книге Бытия. Огорчилось сердце. Вот сердце огорчилось. И смотрите, дальше, не принимая других мер, именно происходит что? Происходит убийство. Происходит именно убийство. Обида. Именно. Знаете, как я уже сказал, многие верующие неспособны, парализованы и не могут исполнять своего призвания из-за ран, нанесенных им обидами и оскорблениями. И знаете, это не дает полностью человеку использовать свой потенциал. Ну, все то, что дает именно Господь. И знаете, часто бывает так, и часто мы слышим, может быть, от самих нас, когда можем слышать такие слова. Ну, знаете, ну, если бы это сказал человек мира сего, ну, если бы это сказал там кто-то со стороны, ну, если бы это сказал еще кто-то, ну, я, может быть, как-то и не принял, но если это брат, сестра, вот, знаете, вот то как-то по-другому это все звучит. Знаете, книга псалмов. И часто нам приходится обиды терпеть от своих самых близких, дорогих людей. От своих же братьев и сестер. Знаете, если часто, как-то один проповедник сказал, что часто, братья, если раньше было, что такие искушения, как физическая смерть, когда предавали физической смерти, то сегодня есть другие такие вот соблазны, и мы не замечаем, как словом или языком мы можем что нанесить такую смертельную обиду человеку. И я хотел бы обратиться к книге Псалмов, 54-м Псалом, и прочесть с 13 стиха. Здесь Давид говорит: «Ибо не враг поносит меня, это я перенес бы. Ненавистник мой величается надо мною, от него я укрылся бы. Но ты, который был для меня то же, что я, друг мой и близкий мой, с которым мы разделяли искренние беседы и ходили вместе в дом Божий». Смотрите, о чем подчеркивает здесь именно Давид, что вот если бы это другой человек кто-то, вот это можно еще было как-то перенести, но именно это тот, с кем что? С кем друг, с кем я был рядом. Знаете, и часто обиды бывают, это именно от тех людей, с которыми мы сидим рядом. Это споем, может быть, хвалебные гимны, ходим вместе в церкви, участвуем именно в служении. Чем ближе взаимоотношения, тем тяжелее, что именно обида. И знаете, обида – это оружие врага. Обида – это именно оружие врага. Люди, в сердце которых обида, они попадают, можно сказать, в сети дьявола. Сети дьявола. И знаете, есть две категории людей. Это те, с кем поступили несправедливо, И другая категория людей – это те, кто считают, что с ними поступили несправедливо. Считают, что с ними поступили несправедливо. Ну, знаете, я думаю, что если говорить по второму случаю, те, кто считают, что с ними поступили несправедливо, часто бывает, что они не имеют точную информацию, или информация точна, но вывод их именно неправильный. Вывод их сам неправильный. И знаете, человек начинает обижаться, а когда человек начинает обижаться, искажается понимание. Именно понимание искажается. И знаете, всегда мы, когда смотрим, ну, прекрасно христиане знают, что обижаться нельзя, правда? И когда что-то происходит в нашей жизни, спрашивают брата, сестру, ну, обижаешься ты? Но она говорит, да нет, я не обижаюсь. Нет, я не обижаюсь, и говорит, да, все в порядке. Вот так вот, все в порядке. Ну, в лучшем случае, говорит, я не буду иметь никаких отношений. В лучшем случае, я больше не буду петь в хоре, я не буду ходить в служение, не похожу пока в служение, или еще что-то оставлю, или я пойду еще что-то сделаю. Еще, потому что, знаете, вот так происходит. То есть, не буду. И знаете, часто бывает так, что один из методов врага душ человеческого, через который удерживает он в обиженном состоянии человека, это обида скрывается за гордостью. Вот когда вот так человек начинает поступать. Да нет, не обидел меня никто, нет. Но я вот не буду. Я именно воздержусь. Я воздержусь. Дорогие друзья, я хотел бы, может быть, поднять один из таких вопросов. Имеем ли мы право обижаться, когда с нами обошлись, может быть, плохо, когда с нами обошлись справедливо, несправедливо? И что нам делать в таких ситуациях? Знаете, Библия нам об этом очень много говорит, очень много рассказывает, И я хотел бы сегодня, и придя домой, чтобы вы открыли и более поразмышляли над книгой «Бытие», это прочесть 37 по 48 главу. Это история, хорошо всем нам знакомая, история о ком? О Иосифе. Именно история о Иосифе, и я лишь остановлюсь на двух стихах 37 стиха, главы, простите, 3 и 4 стих. «Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его, и сделал ему разноцветную одежду. И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его, и возненавидели его, и не могли поговорить с ним дружелюбно». Смотрите, здесь данная ситуация. Отец любил Иосифа. Ну, скажите, Иосиф был виноват в том, что отец любил Иосифа? Отец любил сына больше. Я думаю, что вины здесь Иосифа в этом не было, да? Не было в этом вины, и вот здесь возникает обида. Обида именно братья. Дальше обида уже начинает перерастать в ненависть, и тогда, когда Иосифу приснилось два сна, и когда он открывает эти сны, мы знаем, что в конце концов ненависть переходит в то, что они решили убить этого сына. Они решили убить. И садят его именно в яму. Иуда попытался как-то, может быть, защитить, но, может быть, не до конца проявил настойчивость, продают в рабство. Посмотрите ситуация положения Иосифа. Ну, кто-кто, я думаю, что Иосиф имел полное право, да? И он даже, может быть, сидел и размышлял в яме, что, ну, за что меня братья сделали, да? За что я тут оказался? Что я сделал именно плохого? Дальше продали в рабство, находится в доме Потифара. И здесь поступает, смотрите, правильно поступает. И когда жена обратила свои взоры, жена Потифара на Иосифа, смотрите, он тоже убегает, он остается верным именно Господу и попадает в тюрьму. И здесь бы, казалось бы, сердце, да, ну обида, ну за что? Я думаю, я не знаю, у меня самого бывает часто много вопросов к Господу. Господь, ну почему, ну зачем, ну что за этим стоит? Я думаю, у Иосифа было то же самое, и он остается именно верен Господу, оказавший именно в этом темнице. Более того, рабство, это без лишили родины, лишили именно отца. Да? И когда мы смотрим вот на всю ситуацию, на эту, все то, что происходит, то ну, по всем параметрам Иосиф имел полное право иметь обиду в сердце. Да? И знаете, как часто может быть, я думаю, может быть, Иосиф и размышлял над всем этим. Размышлял над всем этим, может быть, думал, но как, знаете, часто бывает и в нашей среде, часто бывает и в нашей, мы говорим, ну если бы вот не мой муж, то, возможно, бы я лучше служил Господу. Вот если бы не моя жена, если бы вот не братья, если бы вот не пастор, который вот что-то не так сделал, или не тот или иной служитель. И знаете, то есть, если это можно найти очень много, если мы обратимся. Оно так часто и бывает. Думает, вот если бы, и обида закрадывается именно в сердце. Знаете, легко обвинять в проблемах других, не видя часто, может быть, собственной вины, да? Собственной вины. Возможно, Иосифа и мучили вопросы о братьях, зачем это они сделали, но в его сердце не было обиды. Но в его сердце не было обиды, если бы обида была в его сердце, он бы, знаете, я думаю, из темницы бы и не вышел. Не вышел, потому что эта обида переросла в ненависть, и когда пришли братья, что получилось? Ну, сами понимаете, что произошло. Но в его сердце не было именно обиды, да? Вот не было обиды, он боролся с этой, можно сказать, обидой, он не пускал обиду в свое сердце, и при этом всем он оставался в воле Божией. И зло мы видим, что Бог обращает во что? В добро. И когда мы читаем в книге Бытие, в 50 главе, в 20 стихе мы читаем, он говорит братьям, вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро. Смотрите, оставался именно в воле Божьей. Оставался в воле Божьей. И когда человек остается в воле Божьей, тогда Бог что делает? Он совершает. Совершает именно свое великое. Дорогие друзья, как часто может быть слышно, что люди или братья, сестры имеют обиду на служителей, тех, кто несет служение. Знаете, может быть и открыто это так может не выражаться вот так открыто, потому что не скажешь. Ну, естественно, можно, конечно, много найти претензий к служителям, те, которые, может быть, мало уделяют времени, может быть, не вовремя дают совет, который необходим и нужен. Знаете, вот так вот. Ну, и когда мы открываем Священное Писание, знаете, вот открывая и обращаясь к Священному Писанию, там тоже находишь, что и Иисуса не понимали, и на Него обижались. Обижались даже самые, можно сказать, близкие люди. Ну, к примеру, Евангелие от Иоанна, 11 глава, которая нам рассказывает, помните, о смерти Лазаря. И смотрите, если вы внимательно читаете, то когда послали за Иисусом, то он сразу не пошел, а он медлил, да? Он именно медлил. И когда мы читаем 21 стих 11 главы, то вот в этих словах прочитанных, когда говорит Марфа, тогда Марфа сказала Иисусу, «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Вот смотрите, да, такая вот обида, может быть, сожаление, да, ну почему ты задержался на 2 дня? Вот если бы ты не задержался на 2 дня, ну, все было бы хорошо, брат бы наш не умер бы. Вот знаете, вот такое может быть именно сожаление. Знаете, Иисус не бросил в тот момент все, а последовал чему? Водительству Духа Святого. Водительству Духа Святого. Знаете, люди думают, что должны служители делать все, о чем только попросят, или все сразу исполнить. Друзья, служители всегда должны находиться под контролем Божьим, но не под контролем людским. Под контролем Божьим. Когда они находятся под контролем Божьим, когда находятся под водительством, тогда будут находиться под водительством Духа Святого. Под водительством Духа Святого. Знаете, и вот именно Марфа и думала, такое обида, такое сожаление, но в дальнейшем мы видим, что? Что это было все во славу Божью. Что это было во все во славу Божию. Знаете, еще один интересный момент, который мы читаем, это записано в Евангелии от Луки. В Евангелии от Луки в 7 главе. Здесь говорится об Иоанне. Я думаю, что жизнь Иоанна нам всем хорошо знакома, который пришел приготовить путь Господу, который крестил нашего Господа в Иордане. Да? И вот он оказался в темнице. И вот он оказался в темнице. И когда мы читаем в 7 главе, ученики пришли, возвестили Иоанну о том, что когда он послал своих учеников и говорит, ну идите, узнайте, тот ли этот, который должен именно прийти, который тот ли должен прийти. И вот он говорит, 7 глава, 18 стих, «И возвестили Иоанна ученики его о сём том. Иоанн призвал двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить, ты ли тот, который должен прийти, или же дать нам другого? Они, пришедшие к Иисусу, сказали, Иоанн Креститель послал нас к тебе спросить, ты ли тот, которому должно прийти, или другого ожидать нам?» И далее мы читаем, когда Иисус ответ их отвечает, «Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют. И блажен, кто не соблазнится о мне». Смотрите, я хочу сказать, что Иоанн не знал, кто такой Иисус. Я думаю, что он знал прекрасно, потому что это было открыто самим Господом. Потому что сам он сказал, вот Агнец, который берет на себя грех мира сего. Да, смотрите, вот он, этот Агнец. Иоанн это прекрасно понимал. И знаете, я думаю, что может быть Иоанн и ожидал, что, ну, Христос, ну куда ты смотришь? Я в темницу, я приготовил путь, я вот сделал все, а ты даже не соизволишь найти время прийти ко мне. Мне надо посылать учеников. Знаете, возможно, вот в сердце такое именно обида, да, вот такая вот. И знаете, я думаю, что Христос не побежал сразу именно в темницу, да, не побежал и не пошел именно в темницу. Я думаю, что именно здесь, когда мы смотрим на это, вот Иисус подчеркивает, и блажен, кто не соблазнится о мне. Я думаю, что Иоанн, он тоже отвечает в этом моменте, чтобы Иоанн не соблазнился, не обижался. Потому что мои мысли не ваши мысли, говорит Господь, да? Что мои мысли выше ваших мыслей, и мои пути выше ваших путей. То есть, да, Иоанн, я все прекрасно понимаю это. Я все прекрасно понимаю, но есть то, что приготовлено Богом, приготовлено именно Отцом, да? И я должен исполнить то, что приготовил именно Отец, да? И вот часто я, как уже сказал, что обида мешает видеть. Видеть, может быть, часто... видеть свои недостатки, видеть недостатки собственного характера. И часто обида бывает, что она возлагает вину на других. Возлагает именно вину на других. Знаете, когда мы смотрим даже, а сегодня часто можно слышать то, что где-то служители неправильно поступают, помазанники Божьи. И знаете, здесь тоже Библия нам дает ответ, как мы должны с вами поступать, что мы при этом должны делать. Вспомните отношения Саула и Давида. Отношения Саула и Давида. Да? Саул был помазанник Божий, так же, как и Давид. Да? И вы помните, сколько преследовал его, Саул преследовал Давида. Преследовал с одной целью что? Убить. Я думаю, Давид не только, может быть, имел полное право обижаться, но он имел полное право наказать тоже Саула, да? Так вот, по человеческим понятиям, меркам. Он имел, но смотрите, как поступает Давид. Как говорит Давид, первая книга Царств, мы читаем, когда была возможность убить, и когда слуги хотели убить Саула, он говорит такие слова, «Узнай и убедись, что нет в руке моей зла ни коварства, и я не согрешил против тебя». Другими словами, что он предает все в руки Божие. Отдает все в руки Божие. Апостол Павел в 12 главе, в 19 стихе подчеркивает и говорит, не мстите за себя. Отдайте это Господу, да? Господу отдайте. Вот смотрите, Давид даже, да, то положение, но он все приносил это Господу. Все это отдавал Господу. Знаете, часто бывает, что люди, дети Божьи, сегодня оставляют церковь.
сегодня оставляет в церкви. И вот так, знаете, часто бывает в том положении, что, ну, в этой церкви мне... Ну нет, я нашел другую церковь. Друзья, я хотел бы лишь остановиться на одном моменте и сказать, что не мы решаем, в какую церковь нам идти. Если мы внимательно читаем первое послание Коринфской церкви, 12 глава, 18 стих, Слово Божие нам говорит, Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно. Смотрите, часто можно спрашивать брата, сестру, брат, сестра, кто тебя привел в эту церковь? Господь. А кто тебя выводит с этой церкви? Ну, часто говорят, тоже может Господь. Но знаете, прежде чем вывести из церкви, это нужны веские какие-то аргументы или доказательства. В книге пророка Исаия есть такие слова, «Итак, выйдите с весельем и будете провожаемы с миром». Друзья, если вы выходите с весельем, вы понимаете, что значит выходить с весельем? Это только Божья воля, это значит, Бог приготовил что-то большее, что-то лучшее где-то с весельем, и будете провожаемы с миром. Вот тогда да. А часто, может быть, уходят, потому что по одной причине уходят, потому что начинает что-то не нравиться, что-то где-то не так, на кого-то в чьем-то сердце начинает возникать обида. Друзья, но не мы избираем, Господь избирает церковь, и именно ставит нас в церкви. Знаете, в книге Захарии, 13 главе, 6 стихе мы читаем, есть хорошие, замечательные слова. Я хотел бы, чтобы мы обратили взор на Иисуса Христа. «Меня били в доме любящих меня». «Меня били в доме любящих меня». Смотрите, о ком это речь идет? Это об Иисусе Христе речь идет. «Меня били в доме любящих меня». Каково было Господу, да? Я думаю, что каково Господу пришлось претерпеть все. Мы говорим, что Бог есть любовь. Бог есть любовь. Отдал Сына Своего. Он пришел, а Его били, Его унижали, плевали, Его ненавидели. И Его, в конце концов, что сделали? Распяли. Распял кто? Книжники, фарисеи. Смотрите, зависть, вот эта злоба. Смотрите, что начинает происходить именно. Знаете, смотрите, на кресте, когда умирает, вместо обиды, вместо горечи, мы слышим, что? Отче, прости, ибо не знают, что творят. Отче, прости, ибо не знают, что творят. Те люди, которые были рядом с Иисусом, предавали Его, да? Изменяли Ему. Вспомните Петра, который предал. Вспомните, когда Иисус ему ответил, когда сказал, что сатана просил вас сеять, как пшеницу. Но Христос говорит, что? Что Он делает? Ну, я молился. А молился, чтобы не скудела вера твоя. Смотрите, жизнь христианина, жизнь верующего именно человека. Друзья, я говорю, что сегодня часто, может быть, мы не замечаем, как наше сердце закрадывается обида. Знаете, вот эта приманка сатаны, он часто улавливает, и наши отношения начинают меняться. Мы говорим, как раньше было все хорошо, как раньше мы желали видеть друг друга, желали быть друг с другом. А знаете, сегодня слово проронили, завтра проронили. Где-то не проборствовали. Вот это обида. Уже отношения не те. Уже контакты не те. Но хотя и видимость есть, в церковь ходим. Хотя и вместе и поем, и что-то делаем. А нету вот этой любви. Вот нету вот. Где нету истинной любви, там и вкрадывается именно эта обида. Именно эта обида и вкрадывается. Дорогие друзья, вот враг так хочет сегодня уловить. Потому что, может быть, это вот такая невидимая приманка, вот ловушка для многих. А потом она начинает отношения рушить. Все рушится в конце концов. Дальше просмотреть, все рушится. И говоришь, как сердце мое уже далеко. Друзья, сегодня мы стоим перед исполнением заповеди Божьей. Именно да испытывает себя человек, проверяет сегодня человек. Именно проверяет, вот нету ли в нашем сердце чего того, что могло оскорбить Господа. Нету ли в нашем сердце то, что мешает нам вот так в свободе посмотреть друг другу в глаза дать это святое целование друг другу, именно вот с той радостью. Проверить именно свое сердце. Друзья, потому что мы стоим пред Господом. И знаете, я думаю, что часто в нашей жизни случается именно так, что, ну, знаете, что когда в нашей жизни все хорошо, то оно, может быть, и не видно всего того, что скрывается в сердце, правда? Знаете, вот золото, если оно вот кольцо, оно вот, да, здесь есть примеси, то я думаю, его трудно увидеть, что здесь есть примеси в этом золоте. Но если это золото расплавить, то на поверхность плывет что? Вся примесь. Вот знаете, в жизни христиан то же самое бывает. Когда вроде ничего, ну и все нормально. Золото, оно и есть золото. Но когда в нашей жизни начинает испытание, да, когда в нашей жизни происходят какие-то вот именно такие, можно сказать, события, которых мы, может быть, не ожидали, когда у нас что-то кончается, когда что-то не получается, вот тогда, знаете, и происходит именно очищение золота от примесей. Золото от примесей. И знаете, часто вот золото, как я уже сказал, оно именно через огонь расплавить надо. Я думаю, что и грех, и обида легко будет прятаться там, где нету жара, где нету именно вот этой любви, любви христианской, любви именно Христовой. И, друзья, если в чем-то сердце есть обида или закралась эта обида, книга Откровения, как от этого избавиться? Книга Откровения, третья глава ангелу Лаодикийской церкви. Господь говорит: «Ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищий, слеп и нах. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, дабы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы облеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Смотрите, то есть открой свой грех Господу, открой обиду эту Господу, и Господь удалит, и Господь очистит, да, то есть нужно вновь заглянуть в свое сердце, нужно вновь проверить именно свое сердце. Знаете, но когда мы смотрим на всю свою жизнь, когда мы оцениваем всю свою жизнь, друзья, часто мы оцениваем ее, может быть, по какому-то рядом стоящему человеку, по тем или иным поступкам, действиям. Да, действия говорят, конечно, поведение, оно тоже говорит о вере человека, но, друзья, всю свою жизнь мы должны оценивать по Господу, всю свою жизнь мы должны оценивать по Слову, всю свою жизнь испытывать и проверять мы должны по Слову, вникая в себя и учение, занимайся им постоянно, говорит Господь. И, друзья, сегодня эти минуты – это минуты проверки своего сердца, исследования своего сердца, что в нашем сердце. Пусть Господь нас благословит сегодня посмотреть на Голгофу, посмотреть на Его крест, вновь не просто вспомнить вот эти голгофские страдания, не просто прикоснуться к святыне, потому что, может быть, все это делаем уже не первый раз и не первый год, да, а вот с благоговением сердца, проверить сердце, да, вновь вот подумать о том, что пришлось Христу претерпеть, и при всем этом Он говорит: «Отче, прости», Он говорит: «Я люблю их, что бы они мне не сделали». Пусть Господь нас благословит именно вновь заглянуть в сердце и прикоснуться к этой святыне, чтобы иметь благословение. Пусть Господь благословит. Ему слава, хвала за все.